Алексей Будищев. Евтишкино дело. Было поздно. Рабочие уже давно вернулись с поля, управили все по дому и ушли в людскую избу, чтобы покурить перед ужином цигарку, расправить вспотевшие спины и для развлечения снисходительно поругаться со стрепухой. Скотина была уже загнана, а птица расселась по насестам, когда владелец хутора Артамонов вышел из своего маленького домика, чтобы лично перед ужином обойти и осмотреть всю усадьбу. Хутор Ксенофонта Артамонова стоит среди поля, возле суглинистого с крутыми берегами оврага, в полуверсте от маленькой деревушки Безымянки. Узкая речонка, неглубокая и с отлогими берегами, огибает Артамоновский сад, разросшийся на свободе, без призора и наполовину заросший бурьянником. Речонка блестит, как стеклышко, и делает у сада никому не нужные городочки и загогулинки. Она точно наслаждается красотой могучих дубов и не спешит покинуть приветливые берега сада, но потом, как бы вспомнив о своих прямых обязанностях, круто повертывает в сторону и бежит прямая, как стрелка, поить зеленые поля, перепоясывая их, как серебряный пояс. Ксенофонт Ильич отворил полотно ворот и долго простоял там на одном месте, внимательно оглядываясь по сторонам и как бы не решаясь двинуться вперед. Ночь была темная и непогодная, с тревожным шелестом трав и деревьев и с беспокойными порывами упорного северо-восточного ветра, хмурая и неприветливая, точно кого-то подстерегающая, против кого-то злоумышляющая и только выжидающая благоприятного случая. Ее странные трепетания, неожиданные, как подергивание нервного человека, казалось, не предвещали ничего хорошего. И Артамонов как-то весь съежился и заволновался. Он даже слегка оробел. Это был человек лет 45, с желтоватым, несколько обрюзшим лицом, невысокий, сутуловатый и коротконогий, с большой несуразной головою и беспокойными, недружелюбными глазами. Бороду и усы он брил, волосы стриг под гребенку, а на голове носил фуражку с черным бархатным околышем и кокардой, прицепленной по-граждански выше околыша. Артамонов постоял, пощупал в кармане широкого люстринового пиджака холодное дуло револьвера и двинулся в путь, в обход, к скотным сараям. «Уж не Евтишкино ли это дело?» — внезапно прошептал он, беспокойно хмурясь и медленно подвигаясь вперед. Дело в том, что он вспомнил о пожаре, случившемся на его хуторе вчера ночью. У него сгорела баня, которая в этот день хотя и топилась, но тем не менее Ксенофонт Ильич особенной причины к ее пожару не усматривал и подозревал поджог. «Уж не Евтишкино ли это дело?» — думал он, беспокойно озираясь по сторонам. «Уж не придрал ли он из Сибири и не поджег ли для острастки мою баню? Знай, дескать, наших. Мы, дескать, во свояси вернулись. Держись, дескать, Ксенофонт Ильич!» Артамонов пошевелил губами. «Баня-то бог с ней!» — продолжил он свои размышления. «Баня-то недорого стоит. Но что, ежели Евтишка скотный двор подпалить задумал? Ежели он всю усадьбу хочет, как метлой смести, что ежели он до головы моей добирается? Тогда-то что предпринять?» Ксенофонт Ильич даже остановился. Он простоял несколько минут, почесывая бритый подбородок, и, наконец, подумал. «Впрочем, если Евтишка пришел, мы еще посмотрим, кто кого проглотить скорее». Он улыбнулся одними губами и снова двинулся к скотным сараям. Между тем ветер усиливался, шелестя во враге густыми порослями лозняка и переворачивая наизнанку их узкие листья. Косматые тучи ходили целыми стадами, а звезды совсем не показывались на небе. Артамона внезапно метнулся в сторону. Его сердце испуганно затокало. Ему показалось, что кто-то швырнул ему под ноги какой-то лоскут. Но дело объяснилось просто. Порывистый ветер кинул ему под ноги скомканным листком бумаги, бог весть откуда занесенным. Ксенофонт Ильич нагнулся, машинально поднял этот листок, сунул его в карман своего пиджака и подумал: «Чего это я так робею? Когда служил, мало ли бывало, какие истории случались. И все-таки я, благодаря Бога, преуспевал, злоумышленников своих в ложке воды топил и капиталы умножал. Бог не выдаст, свинья не съест. Если Евтишка действительно думает тягаться со мною, я его превращу в комок грязи и вполне на законном основании». Артамонов таким образом успокоил себя, выпрямился и пошел вперед, как будто с презрительной улыбкой на губах и не без удовольствия нащупывая в кармане дуло револьвера. Он решил бороться и защищать свое имущество в случае надобности с оружием в руках до последней капли крови. Маленькая в 150 десятин земли именница досталась Артамонову далеко не даром. Он приобрел его 7 лет тому назад после 20-летней службы в канцелярии полицейского управления, службы каторжной, с подвохами, каверзами и закорючками. Во все время этой службы Ксенофонт Ильич берег каждую копейку пуще глаза, отказывал себе решительно во всем, обедал частенько хлебом и двухкопеечной воблой, а платье носил, переворачивая его и так, и сяк по нескольку раз. Кроме того, он потихоньку отдавал в рост каждую убереженную копейку. Таким образом, в продолжении 20 лет ему удалось скопить около 3500, из которых 2 он дал взаймы мещанину Коперникову под залог его хутора при деревне Безымянке. Имение это вскоре перешло за долг Артамонову, и таким образом Ксенофонт Ильич сделался землевладельцем-собственником.